Арсений Андреевич Иратов спал. Он всегда хорошо засыпал ночью. Не от того, что в его 50 слишком нервная система сохранилась нетронутой, а вследствие когда-то правильно подобранной терапии. Уже 25 лет он за 3 минуты до сна проглатывал 2 таблеточки чего-то и тотчас засыпал, выбрав позу на боку с поджатыми к животу ногами. Иногда ему снились хорошие светлые сны, иногда сюжет сна был обыденным, но сопровождался атмосферой тревожности. Впрочем, часто сны не снились вовсе. Как-то Арсений Андреевич усомнился в правильности такого долгого приема препаратов и отправился к знакомому неврологу, который почти кричал, отчитывая Иратова за то, что тот сложившийся наркоман. Почему ранее не информировал товарища о недуге? Ему бы квалифицированно помогли. А сейчас? Сами пеняйте на свою тревожность и кошмары. Закончив возмущенно вопить, невролог информировал, что возможность коррекции существует. Отменив старый рецепт, он выписал модный и дорогой антидепрессант. Арсений Андреевич послушался и, отвергнув прием почти наркотических препаратов, принялся пить новые дорогостоящие пилюли. Через неделю пациент почувствовал себя плохо и сообщил об этом товарищу, выписавшему рецепт. «У вас самая настоящая ломка», — оповестил невролог. «Терпите». Иратов терпел ломоту в костях, тотальную бессонницу, необыкновенное желание все время питаться помногу, трясущимися от нетерпения руками. Под глазами залегли синяки, и выглядел Арсений Андреевич почти стариком, чем тревожил свою Верочку, молодую женщину 30 лет, с которой он жил неофициально, но очень хорошо, как говорят, душа в душу. Верочка проживала этажом выше, куда ее заселил Арсений Андреевич, объяснив это необходимостью проводить большую часть в одиночестве и покое, да и полной невозможностью заснуть с женщиной в одной постели. Красавица Верочка почти не сопротивлялась такой особенности организма своего друга, спокойно жила в выделенной квартире на хорошей улице в отличном доме. Часто пара встречалась в бутиковых ресторанчиках на обед. Вместе они посещали выставки и театры, интимную жизнь вели размеренную, но страстную, все еще жадно целуясь в губы по прошествии 10 лет с начала отношений. Верочка любила Иратова сильно и глубоко, как может любить русская женщина, воспитанная правильно, чувствующая тонко и готовая к полной самоотдаче без всяких условий. Арсений Андреевич вторил сильному чувству подруги, вовсе не был эгоистом, наоборот, обладал щедростью души, понимая и преклоняясь перед прекрасным, да и кармана не затворял от любимой женщины. Обе квартиры были записаны на Верочку, а также автомобиль премиум-класса принадлежал ей, ежемесячные немалые средства на личные нужды, внушительный саквояж драгоценностей, но самое главное, она была отмечена в Иратовском завещании широко, как река Волга, хоть ему и было между кем делить свое приличное состояние. Однако ломка от отказа от старых препаратов не заканчивалась. Тянулась уже третий месяц, и до этого неизменное давление скакало, как кенгуру по бушу, а стул оставлял желать куда лучшего. Но самыми неприятными оказались приходы состояния дежавю, длящиеся нередкие мгновения, как у обычных людей, доставляя им радостное удивление, а мучительные часы гиперреализма, унося сознание Иратова в прошлое, заставляя переживать ушедшие времена до полной истерзанности, хотя его жизнь было трудно сравнить с жизнью библейских страдальцев. Вполне себе человеческое, со взлетами и падениями. Иратов хорошо знал, что ад — это стыд, а не сковорода с кипящим маслом. Стыд, возведенный в абсолют. Гореть в аду — это гореть от стыда. Пред тобой пройдут сотни, которым ты при жизни причинил нехорошее, может быть, даже не сознавая того, но тысячекратно умноженный стыд станет почти вечным. Вот в состоянии дежавю и горел Ирата в стыдном огне. Может, это кому-то было нужно? Будучи человеком волевым, Арсений Андреевич через «не могу» вернулся к ежедневным прогулкам. Гулял он обычно по арбатским переулкам и до прихода болезни неустанно восторгался старой московской архитектурой. Он понимал красоту и откликался на ее приметы благодарным знатоком. Сейчас же он ковылял, опираясь на изящную трость с эбонитовым набалдашником, и не замечал арбатских лепнин, кружевных особняков и классических шедевров XIX века. Как дикий крестьянин, Иратов стоял посреди шелкового персидского ковра в грязных лаптях, не сознавая собственной дикости. Таково состояние его было. К нему пришли панические атаки. Плетясь, он шарахался от каждого встречного, кажущегося ему каким-то выпуклым из этого мира, чересчур целлулоидным и красочным, а потому опасным. Мозгом Арсений Андреевич сознавал, что зловещие картинки обычной улицы с монстрами-автомобилями, пешеходами из фантастических фильмов — всего лишь игра утомленного, давно не спавшего разума. Ему удавалось пройти обычным маршрутом, к концу которого, несмотря на зиму, он был совершенно взмокшим, почти плавал в поту. Дома было легче. Он ничего не пугался, даже разговаривал по телефону в своей обычной уверенной манере. Но взгляд тяжелобольной собаки мучил его подругу Верочку, которая, конечно, в эти нежданные времена почти не оставляла Иратова в одиночестве. Она сама готовила, помногу. Арсений Андреевич просил плова с крупными кусками мяса, пасту большими кастрюлями и десерт, который Верочка заказывала в кафе «Пушкин». Все это кошмарное время мучений человеческих. Таблеточки, которые Иратов принимал 25 лет, лежали в ящичке его письменного стола невостребованными. Подсознание то и дело напоминало, что стоит ему выпить их, как в течение часа состояние нормализуется. Но воля — главная ценность, награда для любого мужчины, его воля была столь крепка и надежна, что она не пошатнулась ни на мгновение. «Так должно быть», — говорил себе Арсений Андреевич, — «есть покой и есть расплата за него». И есть воля принять расплату. Но она была слишком суровой. Бессонными ночами мозг отыскивал причины для такой лютой мести и, увы, находил их во множестве. В какой-то момент Арсений Андреевич понял, что очень скоро может умереть. Эта мысль не напугала его, а лишь расстроила единственным — потерей Верочки, которой он недонасладился, которую недолюбил. Бокал редкого вина лишь на четверть был выпит, и поглощение его капельками, как редчайший эликсир для обретения равновесного состояния души и тела, останется потерянным. Иратова не заботило, что он не воспользовался своим материальным состоянием досыта, понимая, что человеческое бытие — лишь короткий переход между одним и другим, а бескорыстная любовь улучшает человека в глазах Бога. Там, где он был обретен, уже построены замки для его бессмертной души, на вечном фундаменте нерушимые и прекрасные. Или сначала стыд. Но стыд, пусть и через тысячелетия, закончится. «Я люблю тебя», — Верочка гладила волосы Иратова, черные, словно вороново крыло, с седой прядью, волнистые, похожие на зиму, падающие к плечам. «Люблю тебя, и целовала его красивое, с чертами демона лицо, не торопясь, касаясь его губами почти с одинаковыми промежутками времени. Висок, щека, скулы, и к шее опускалось ее прекрасное лицо. В такие секунды Арсению Андреевичу казалось, что он почти выздоровел. Он даже коротко наслаждался до того момента, пока не понимал, что из глаз текут слезы. Это было фу! Фу! Недостойно его каменного стержня, гранита, из которого он весь состоял. В камнях нет слез. Он отстранял Верочку и властно велел уходить. Иратов, пытаясь самостоятельно выяснить, что с ним происходит, часами рыскал в интернете, отыскивая, благодаря совершенному английскому, статьи на профессиональных медицинских европейских сайтах по его проблематике. Изучал белок G, химию расстройства, средства блокировки адреналина, но, углубляясь в медицинскую терминологию, все отчетливее осознавал, что единого лечения от таких состояний просто не существует. Для него стало откровением, что множество великих людей почти не выходили из дому, мучимые паническими атаками десятилетиями, умирая в одиночестве, и, вероятно, ему, придавленному страхами, также суждено скончаться в четырех стенах, лишенным полноценной жизни. Иратов говорил с Верочкой: «Не хочу, чтобы ты тратила свою жизнь на мое безумие». «Ты не безумен?» «Все равно я инвалид. Я твоя жена». «Нет, мы не в браке и клятвами не обременены». «Иратов, не будьте гадом». «У тебя еще будет судьба». Он протягивал свои красивые руки с длинными пальцами к лицу Верочки и гладил ее по щеке. «Все будет, поверь мне». Она переставала сопротивляться и больше такие диалоги не поддерживала. Уходила к себе наверх и, роняя слезы, думала, как помочь любимому человеку. Готовила плов. Скорее всего, еще недавно сильный, статный красавец, светский лев Иратов, вполне возможно, зачах бы гордым цветком, засушив ненароком и Верочку. Но в один из печальных дней ему позвонил из Израиля партнер по старому, почти погибшему бизнесу по перепродаже сапфиров. Выслушав коротко трагическую историю иратовского недуга, партнер ограничился всего несколькими фразами в ответ. «Вы же знаете, что по образованию я врач?» «Кажется, ревматолог», — вспомнил Арсений Андреевич. «Специализация здесь не важна. Я вам так скажу, мой дорогой, счастье, если человек нашел свою таблетку. Поймите, счастье. Большинство не находит такой таблетки. Не находят. А вам Господь ее открыл. Аллилуйя!» «Но наш невролог сказал, на свете много дураков и плохих врачей. Гоните от себя шарлатанов и не путайте силу воли с идиотизмом, могущим привести к гибели. Когда придете в себя, поговорим о деле». «Есть у меня сапфир». Иратов перестал слушать израильского партнера. В его мозгу вдруг вспыхнули мощным разрядом молнии. Потом пролился дождь и затопил вселенским потопом мозги, очищая правильную мысль от шелухи заблуждений и бесплотных исканий. Арсений Андреевич бросился к письменному столу, подергал за ручку ящика, наконец открыл его, отыскал свои старые таблетки, выдавил из упаковки две и закинул в рот.